ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Бхагавад-гита означает песня Бога. Бхагавад-гита, гита — это песня. Все, что исходит свыше, это становится музыкой, культурой, песней, танцами, философией, знанием. То есть все возвышенные вибрации исходят из божественного источника. Бхагавад произведение, которое изложено непосредственно самим Верховным Господом, Бхагаван, Бхагаван. И есть три аспекта абсолютной истины. Триединный называется абсолют. Триединный. То есть в нем есть разнообразие, но он, собственно, един. Брахман, Параматма, Бхагаван. Помню, когда начал читать Бхагавад-гиту, мне нужно было немало времени, чтобы забраться в этих трех терминах самому. Было очень сложно. Казалось все сложным. Мы никогда не слышали об абсолютной истине в те времена, когда я учился в школе или в других заведениях, в высших учебных заведениях, то уже не говорили об этом. Никто понятия не имел о том, что такое душа или сверхдуша, или вообще, что такое духовное. Духовным казалась классическая музыка или поужинать в ресторане, духовно провести время было тогда. Так люди понимали. Элементы какой-то культуры. Черная магия считалась тоже спиритуализмом в то время. Наверное, высшим проявлением. Не все в то время верили в черную магию, но кто-то вот занимался ей. И тоже это представлялось как духовная практика. Это было наше время. То. Моя молодость. Но когда я столкнулся с Бхагавад-гитой, с этой книгой, стал ее читать, я не мог сразу все вот так вот вместить. Эти понятия впервые вообще сталкивался. Брахман, Параматма, Бхагаван. Это все триединное абсолютно. Что это такое? Как это совместить? Но там комментарии, ачарьи должны давать. Не все понятно, это естественно. Есть вещи выше нашего опыта. Что с этим сделать? Как о них вообще говорить, рассуждать? Вся наука сегодня, она гипотетическая в основном. Основана на гипотезах, предположениях и на проверках этих вещей. И то, что на практике работает, считается научным. И есть теория, есть практика, и критерии. Истина, конечно, это практика. Я тоже думал, как вот это все практически. Брахман, Параматма, Бхагаван, душа. Как это в жизни практически? Это практично вообще? Или нужно уходить в монастырь куда-то, то есть уйти от жизни нужно. Но я не собирался уходить от жизни. Но меня интересовал этот аспект духовного развития. И примеры ачарьи дают простые. Солнце также познается в трех аспектах. Есть сияние солнца, это брахман, это безличный сияющий дух, поддерживающая сила, всепронизывающая, то есть сад. Все существует, это сад. Неважно разнообразие сейчас, просто это существует. Все в целом сад. Первая ступень познания Бога. Если мы познали аспект сад при помощи йоги, мы познали вечность. Свою идентичность с вечностью. Ага, брахмасми, я тоже брахман, я часть брахмана, я тоже сад, я тоже существую. Это существование вечно. Хорошо, тогда откуда временные явления берутся, если все вечно. Ученые доказали, что по закону сохранения энергии материя тоже, как энергия вечная. Она не исчезает, она претерпевает трансформации. Она видоизменяется, но она не исчезает. Нет. Закон сохранения энергии говорит, что эта энергия тоже вечна. Почему она вечно временна? Тоже вечно, но временно при этом. И меня это, собственно, беспокоит. Временное существование, вот это исчезновение тела, меня беспокоит, значит, я не тело. Что-то во мне внутри протестует против законов развития и исчезновения этого тела. Например, я могу сказать, что мне не все нравится в моем теле, мне самому. Но кто это оценивает? Во мне. Я, может быть, хотел быть красивее немножко. Есть, знаете, стандарты. Греческая культура установила божественные стандарты, но я не подхожу, поверьте, мне еще, знаете, рыло мне. Мне приходится скрывать свои недостатки или нравственные, или привычки, и выставлять на показ какие-то свои, мне приходится обманывать себя и других. Как себя улучшить? Возможно ли себя вообще улучшить? Как сказал Иисус Христос, вы можете себе хотя бы рост на локоть добавить? Не можете, а то чего беспокоитесь о многом? То есть мы должны что-то приобрести, получить, дар получить. Дар Божий, говорится, да, это талант, способность, или что еще, красоту или богатство. Мы должны получить правильным путем, чтобы не ухудшить свое положение. Стремясь к богатству, ты ухудшишь свои качества. Стремясь к власти, ты можешь ухудшить свои качества. Стремясь к знаниям, ты тоже можешь что-то потерять. Знания твои могут стать преградой для взаимоотношений с окружающим миром. Ты можешь возгордиться этими знаниями. Это обычное явление. Итак, сад означает, сначала мы отрываемся от этого материального разнообразия, временного, и попытаемся понять, что же такое вечность, да, идентичность своей. Второй шаг познания — это параматма-аспект локализованный. Солнце, оказывается, это диск, планета. Это сияние скрывает его, но если присмотреться или взять какие-то фильтры, навести, можем увидеть, что там есть поверхность, это объект. Мы что-то уже понимаем, но немного. Всего лишь видим на большом расстоянии. Приблизиться к Солнцу через сияние невозможно для нас. Гибель. Мы должны на большом расстоянии как-то думать об этом, пытаться понять, что это за явление такое. По солнечному излучению, по этой энергии, до сих пор свет солнечный не изучен учеными до конца. Я сам был удивлен. И волновая корпускулярная теория одновременно подходит к солнечному свету. Так что это корпускул или волна? То и другое. Веды говорят, сначала свет. Свет переходит в волну. Волна уплотняясь, становится веществом. Распадаясь, снова уходит свет. И так вращается. Вот нужно понять, что же двигает этим механизмом. Этот свет находится во всех объектах материальной природы. Внутри. Внутренний свет. Ученые называют это ядерной энергией. Действительно, если идет цепная реакция, там ослепительное сияние, сразу человек ослепнет. Увидит, если попадет в глаза, это вспышка, он ослепнет. Из вещества. Но эта ядерная энергия находится в атомах и молекулах всех материальных предметов. Но что она там? Как она там держится? Почему не выходит? Мы трава поджигаем, идет тоже цепная реакция. Но не такая, не ядерная. Уравновешенная. Огонь пожирает на глазах, дрова в пепел превращает. Это не полное сгорание называется. А ядерный взрыв – полное сгорание. Это в ведах описано. В древних трактатах называется ядерное оружие Брахмастра. Брахмастра. Астра – это оружие. Брахма означает оружие Брахмы. То есть вот это творение Брахмы, основано на разуме Брахмы. И оно же разрушается тем же самым разумом. И этой реакцией. Так что же это за разум, который может удерживать эту энергию невероятную в предметах нашего быта? В земле, в воде, огне, в воздухе, в эфире. Говорится, что в конце творения огонь Самартака поднимается на Вселенную, вот этот самый огонь, который полное сгорание. Вся Вселенная подвергается тотальному уничтожению в конце творения. Ну, не беспокойтесь, сейчас мы на середине только. 50 лет Вселенной, согласно ведическим исчислениям. 51 год начался, раннее утро. Мы с вами не доживем до полдня, до полудня даже Вселенной. А один день Вселенной — это 4 миллиарда 300 миллионов лет примерно, 12 часов. Еще столько же ночь, 8 миллиардов 600 миллионов лет в сутки. Умножьте на 30, на 100 получается вот век Вселенной. Всего лишь век Вселенной. У нас другое измерение времени, но время вечно. Измеряется типом тела. У муравья свои 100 лет. У микроба тоже свои, он все успевает сделать за свои 100 лет. У животного свои 100 лет, у собаки 20 лет. Это тоже век. У нас 100 лет, условно. Мы пытаемся дожить до 100 лет тоже. Ну, условно 100 лет человеку отведено. Ему кажется, что это его век. Нет, он думает, что это большая продолжительность жизни. Тысяч лет деревья. Ну, так говорят ученые. И с точки зрения параматма. Параматма означает локализованный объект. Это истина, которая безгранична. Она имеет локализованный аспект. Может представлена быть в границах восприятия. Потому что безграничное сияние, нет конца и края. Есть бесконечность. Это все брахман. Нет конца и края. Не описать, не представить невозможно, да. Бесконечность. Но может представить в форме. Представьте, одновременно быть безграничным и иметь форму. Это абсолют. То есть это непостижимые энергии, непостижимые свойства. Парадоксальное явление не поддается нашему представлению. Одновременно он безграничен и одновременно имеет форму. И пример Солнца, да, какой-то степени помогает нам понять, есть вот планета Солнце, и есть вот это сияние, наше понимание, оно очень большое, оно освещает очень многое. В вашем официально говорится, что Солнце пронизывает всю Вселенную излучением. Вот эту Вселенную, всю. Мы скажем, ну как же? Разве Солнце может светить те дальние звезды или планеты, которые мы наблюдаем в телескопе, там много тысяч световых лет? Пропасть, бездна. Там говорится, кроме света и тепла, есть много других излучений, которые мы не знаем. Это не просто огонь. Обычный огонь не может поддерживать жизнь живых существ. Это не огонь. Это называется брахмаджоти. Оно светит, растения растут, дожди идут. Солнце, оно ничего не делает, просто светит. Все остальное происходит. Это все продукты солнечной энергии. Мы с вами тоже продукты солнечной энергии. Мы едим солнце, дышим солнцем, ходим. Все планеты, на которых мы находимся, исходят из солнца, Земля. В Ведах описывается. Есть атомное время. Это время, отрезок, когда солнечный свет проходит ядро атома. Это измерение атомного времени в Ведах описывается. Это вот начало мельчайшей единицы. И есть вселенское время. То есть веды, смотрите, обладают такой информацией. Их называют в ведах апаурушея знания, сверхчеловеческое. То есть мы не можем это проверить, поставить эксперимент. Это просто дается как данное, можете принимать, не принимать, но нет способа это доказать на нашем уровне или проверить. Однажды Акбар Великий спросил Бирбала, своего советника, сколько ворон в Агре? Мне нужно знать, я же царствую, я должен заботиться обо всех живых существах. И ворон тоже кормить надо. Это тоже должно в бюджет как-то... Вот. Сколько нужно посчитать? Кто-то знает? Советники испугались, сказали, что мы не знаем, а будут ругать, скажем, что знаем, а как доказать, что мы знаем, сколько? Они смотрели на Бирбала все, и Бирбал самый умный сказал, и он назвал точную цифру 333 142 вороны. Даже Акбар, знаете, от такой наглости удивился. Как ты это докажешь? А сколько, спросил Бирбал. Это за пределами вашего представления, поэтому могу любую цифру назвать. Вы не можете это проверить. И мы считаем 1, 2, 3, 4, 5, тысяч, 10 тысяч, миллион, миллиард, триллион. Но мы не представляем триллион уже. Мы не видим этого. Умножьте триллион на триллион, ну и сколько угодно умножайте на все. Чувства наши ограничены в восприятии пространства и времени. Есть бабочка, которая живет всего лишь одну ночь. Она рождается, как ни странно, после заката солнца, во тьме. Умирает перед восходом, во тьме. Она никогда в жизни не видела солнца, вообще нет опыта этого. Есть лягушки, которые живут в колодце. Объясните ей, что такое океан. Хотя одна лягушка есть история. Ей удалось выйти из колодца. Ну, не самой, конечно, а какой-то человек там вот ведро запустил, она туда и попала. И он ее лягушку выплеснул наружу и, набрав воды, ушел. И лягушка стала путешествовать по всему миру. Она увидела чудеса. Но самое удивительное – океан. Пришла на берег, она просто, знаете, она не могла сдержать своих эмоций. Ее трясло просто. Она танцевала, смеялась, плакала, писала стихи. Я такое видела. Нужно вернуться в колодец, где мы живем еще. Нужно объяснить, рассказать про океан. Она вернулась в колодец, прыгнула обратно. Она хотела своей свободы ради науки. Сказала: дорогие, мы тут живем, пи***ем в колодце, есть океан воды. Собралась группа. Что такое океан? Ты о чем говоришь? Но океан — это много воды. Сколько колодцев? Ты имеешь в виду два колодца? Да при чем тут колодцы? Да в одной волне непонятно, сколько колодцев. Да нельзя измерить колодцы. Подожди, что, 10, что ли, ты имеешь в виду? Ты в своем уме 10 колодцев, что ли? Ну как объяснить? Если наш опыт подобен этому, объясните, пожалуйста, вот муравью здесь на траве, что сейчас вы сядете в машину и пересечете за час-другой весь Новосибирск. Он скажет: вы что, шутите, что ли? Вы что, мне голову морочите? Это невозможно. И человек настолько гордый при этом, что когда вылетает на орбиту, думает, что покорил космос. У меня хорошее зрение, знаете. Я вижу здесь микроба. Вот он тут сидит с самого начала лекции. И он подпрыгивает, покоряет это пространство, понимаете? Он несколько раз уже покорил пространство, вышел на орбиту, там микрофон уже летел несколько раз. Герой. Но в его, в относительном, да, герой действительно, почему нет? Для микробов. Наш герой среди людей. Но мы должны знать, что есть выше человека еще существа. Нужно знать, что это было поведано не человеку впервые. Это написано в 4 главе Бхагавад-гиты. Богу Солнца, Вивасвану. А затем от него перешла к первому, к прародителю людей, Ману. Есть прародитель людей. А от Ману перешла к первому царю этой планеты, к Кшиваку. И передавалась среди праведных царей. Значит, скажите, пожалуйста, почему Солнце светит? Потому что кто-то знает Бхагавад-гиту. Заметьте, она все отдает. Вы можете отдавать бесконечно? Но должно же прогореть. Как любое топливо, знаете, оно же должно прогореть. Нет, веды говорят, никогда не прогорит. В конце творения из нее появится 12 объектов, сжигающие все, когда будет тотальное разрушение. Энергия неистощима. Откуда? Брахма-джоти — это не огонь. Нет границ этой энергии. Стихия. Но если взять эту Вселенную, то она на 99% и 90% состоит из пустоты. Планеты вращаются? Ну вот вращайте. Вот берут иногда тут палочку огненную и вращают. Получается кольцо. Нет, это точка вращающаяся, не кольцо. Но превращается в кольцо, во что-то плотное. Или вентилятор, винт самолета. Там 2-3 лопасти, может быть, даже если одна лопасть, неважно. Но если она превращение, она образует плотность. Вы не можете же докоснуться. Она убьет, разорвет на части. Так, откуда плотные вещества? Да там же 99% пустоты вращающейся. И все это упорядочено. Смотрите, мы этим пользуемся, даже не думаем. Туда заглянули ученые своим разумом, видите, они сказали, что вот так это устроено удивительно. И вот эта энергия, она может оттуда выйти. На Солнце происходят ядерные процессы, но она не взрывается, они управляемы. Если взрывать атомную бомбу на Солнце, никто ее там не заметит, мудрецы говорят. Там такие стихии, что наш ядерный взрыв, знаете, никто... Расстояние от Солнца до Земли очень хорошо выверено, чтобы не замерзли и не сгорели. Случайно? Ну, конечно, случайно. Какие-то. Я понимаю. Вы верите-то? Разве есть такой разум? Такие силы? Мы же не верим. Мы верим только в свои силы. Мы же о Боге думаем как о себе как о Боге. Это называется майя, иллюзия в уме. Ложное мнение о себе. И вот первое, что Бхагавад-гита говорит, освободись от ложного мнения о себе, ты не это тело. Не совершенство, а потом сравнивай все с собой, и ты не ошибешься. Но сейчас, если ты сравнишь с телом, кто-то не согласится. Мое мнение такое, а мое другое. И все правильно, потому что кто-то лягушка, кто-то кит. У них разный опыт жизни, это правда тоже. Это все правда. Однажды меня пригласили в Караганду, где там дать лекцию. Да, лекция прошла, хорошо был прием. Это было еще в начале 2000-х. Мне подарили вот такую стопку книг. С бантиком прям такой. Я не знал, что за книги, но попал в квартиру. Ну и поскольку книги на столе, я развязал, посмотрел, что в чем эти книги. Эти книги я раньше никогда не читал. Только слухи ходили об этом раньше. Книг таких не издавали. Это были книги о Карлаге. Карагандинский лагерь. Страшное место. Я узнал эти книги, я не знал даже. Потом я был в этих казематах Карлага еще. Видел все это. Что это за устройство? Жуткое. Происходило, узнал эти книги. И я стал читать. Но это же история. То, что нам не рассказывали в школе. Нам говорили только о героях и прочее. Но сколько крови и сколько насилия там стали все это вдруг раскрывать. Я стал читать и погружаться вот это, в эту правду страшную. Через полчаса я заметил, что у меня в сердце возникает желание мести. Я сжимаюсь в кулаки. Я в гневе. Думаю, боже мой, что такое со мной происходит? Зачем мне это? А разум говорит, ну это же правда, читай дальше. Это же правда. Я сказал, нет, погодите. Есть другая правда. Надо выбрать свою правду. Зачем погружаться в эту правду, чтобы стать жестоким человеком? Есть правда Священное Писание. Может быть, мне все-таки на этом сосредоточиться? На высшие добродетели? Чем на этих вот кармических страшных угрокарм, ужасная карма людей, знаете, когда они друг друга убивают, расстреливают, стреляют, уничтожают, пытают. Но это же тоже правда. Нет. Есть другая правда. Я не это тело. Есть душа. Делайте, значит, что хотите с этим телом. Есть душа. Пусть оно сгорит в огне, но есть душа. Душа, описывается в Бхагавад-гите, не горит в огне, не растворяется в воде, не сушается ветром, не разрезается оружием. Она нематериальна. Она может жить в огне, на солнце, в эфире, на луне, в земных условиях, на воде основанных, где угодно, в камне. Минералы – это тоже живые существа. Некоторые драгоценные камни – тоже живые существа. Некоторые горы – тоже живые существа. Веды открывают нам личностную духовную концепцию. На самом деле все пронизано духом. Материя бесформенна. Откуда эта форма, скажите? Это же просто химические вещества. Тело состоит из химических. Откуда эта форма? Одежда. Она повторяет форму. Но искаженно из-за кармы. Это не точная моя копия. Это искаженное покрытие. Основано на их прошлых поступках. Момент смерти, о чем я думаю, перехожу в ту форму жизни. Если женщина умирает и очень привязана к мужу, думает о мужчине, она принимает мужскую форму жизни в следующей жизни. Если мужчина привязан к женщине, влюблен, думает в конце об этой женщине, он получает женскую форму. Я знаком с этим человеком, женщиной, индуска, рожденная в Англии. Она бежала в Москву сколько-то лет назад. Она прошла регрессию, чтобы вспомнить свою прошлую жизнь. Она была монахом в прошлой жизни. Она стала говорить своим братьям с прошлой жизни, которые живы были и сейчас, об их прошлых действиях и отношениях, дружбы. Они признали, что это тот самый человек, переродившийся в ту женщину. Она знала все эти подробности, она пошла к соседям, она говорила обо всех деталях, она вспомнила через регрессию, она все детали стала вспоминать. Люди были убеждены, это тот самый человек, который стал женщиной индуской. Но я спросил ее, это был человек шотландец? Почему же женщина индуска? Я ее спросил. Как это случилось? Как это связано? Она говорит, я помню, я был влюблен, хотя был монахом, в эту женщину, индуску. Вот. Я скрывал это, мне было стыдно признаться в этом, я был монахом. Я жил в ашраме. Я скрывал это, но она приходила помогать на кухне. И я там часто бывал, смотрел на нее. Я очень ее любил. Меня взорвало в машине при катастрофе, почти напополам. С той поры у меня проблема рождена с проблемой с кишечником. Вот в этом месте, где была травма. Она все точно сказала. Была в машине, а отец был автомехаником, что я, говорит, погиб в машине. Она много деталей стала говорить, совпадений не бывает. Все очень точно, точно, точно увидено. До каждого атома все сосчитано в этом мире. И все же, почему вы женщины, вот индуска? Она достала фотографию этой женщины. Натуральную величину на А4. Поставила к своему лицу. Говорит, это ее портрет, как две капли воды. Как две сестры. Мы все просто ахнули. Я говорю, точно. Помню о ней. Я принял эту форму. Вы идете к портному, заказывает костюм. Что он делает? Он измеряет. Есть такой метр там, знаете. И записывает на бумажке ваши параметры. Ваш код. Это все. Вы приходите в это время, костюм готов. Где этот код находится? В уме. Ум. Еще одна вещь, не изученная современной наукой. Что такое ум? Знаете, что такое мертвая хватка? Это ум. Мертвая хватка. Изменить ум человека очень сложно. Мертвая хватка. Если вы родились в теле женщины, вы будете всю жизнь думать, что вы женщина. Вот этой национальности. Вот это мои родители. Попробуйте изменить это мнение себе. Да, я не это тело, но я женщина. Живу в Новосибирске. Работаю там-то и там-то. Вы говорите о параметрах материальных. Но если вы не тело, то кто вы, как душа? Это я не знаю. Таких параметров у меня нет в уме. И правильно, потому что в уме не может быть таких параметров. Это за пределами ума. То есть вы за пределами ума находитесь. Вы выше ума. А обращайтесь к уму, спрашивайте, кто я? Иллюзия. Вы душа, а душа, в Гите говорится, если вы увидите душу, нет, если вы услышите о душе, не-не-не, если вы увидите душу, вы скажете, не может быть. Не может быть. Чудо какое. Не верю, но я вижу. Вы не можете представить это все. Если даже рассказать, если вы услышите о душе, вы скажете, ну не может быть. Чудо какое. Увидите и услышите, вы скажете, не может быть, невозможно. Но вы и есть то самое невозможное. Вы есть то самое чудо, которое спрашивает свой ум и чувство, кто же я? Они говорят, ты мужчина, ты женщина, ты же новосибирский, у тебя такая профессия, такая зарплата, оставайся при этом. Будь самим собой. В Индии слона, если показывать им там на площади, у каждого храма есть слон большой. И к нему подходят там, банан протягивают, он берет банан, благословляет хобот, вот так вот трогает вас, вот все, соображает. 22 слова понимает. Он понимает 21 слово. Бык 6. То есть ими управляют, когда вот, работают с ними. 22 команды слон знает. Очень разумный. А рядом стоит хозяин со стрекалом. Такая острая штучка. Если что, он там с острой штучкой контролирует. Потому что слон, знаете, он может вас задеть, и это будет несчастный случай. Меня задел, даже что слон животом. Легко. На 2 метра все же слетел. Ну, просто при ходьбе клюв такой у него, знаете. Почти что метр, наверное, раскачивается. Но я хотел пройти просто там, и меня так животом... даже не заметил этого. И я в газон там улетел просто. Я понимаю, что такое слон, и как к нему нужно подходить. Так вот этот слона привязывает на тонкую веревочку или цепочку. Смехотворно. Погонщик вообще может уйти, и тогда люди боятся. Потому что иногда ему кто-то не нравится, понимаете? Может, он взять вот так вот и бросить куда-нибудь? Всякое, ну, слон. А погонщик говорит, не бойтесь. Он не порвет эту цепочку. Да как не порвет слон? Да он вместе с деревом вытащит все это. Вы что, это же слон. Не-не-не-не-не. Он обучен. Или обусловлен, мне говорят. Оказывается, маленького слоненка привязывают на такую цепочку, которую не может порвать. А он, конечно же, пытается. Он хочет бегать, он хочет быть свободным, он пытается много раз, но в конце концов соглашается. Это невозможно, говорит. Вот он уже вырос, понимаете, а думает так же. Невозможно. Все, обусловлен. Не прорвет цепочку. Вы пользуетесь этим словом «невозможно»? Я не верю. Выбросьте из головы. Читайте Священное Писание. Конечно, выдумки не нужно верить, но Священные книги – это не выдумка. Особенно, если мы говорим о Бхагавад-гите, особенно, потому что, конечно же, какие-то знания утрачены, искажены могут быть. Да? Бывает такое со временем. Вам парампарапраптам и мамараджарши в виду, это знание передавалось по себе ученической преемственности, но со временем было утрачено, говорится в Бхагавад-гите. Искажено и утрачено. Знание может быть утрачено время от времени. И требует восстановления. Ядайда гидрамася гланир бхавати бхарата абитанаматармася тататвана сриджамиагам. Кришна говорит, да, время от времени религия приходит в упадок. Я сам прихожу, чтобы восстановить ее. Никто, кроме Бога, не может дать религию. Религия человека ограничена своим происхождением, нацией и представлениями. Мы печемся о своей семье или самом себе. Это наша религия. А Бог дает религию для всех живых существ. Сразу. Не убий для всех. А мы говорим, ну почему нельзя убить живого, чужого? Или вот этого отвратительного, он кусает меня? А Бог говорит, не убий никого. Всем. Всем мир посылает. Бог говорит, не прелюбодействуй всем людям. Животным не нужно это говорить. Им нужна религия. А человек говорит, ну почему нельзя, если я люблю? Видите, у нас другая религия. У нас религия основана на своих чувствах, ограниченных чувствах. Поэтому сакшат тхармам ту сакшат бхагават пранитам. Тхарма, религия, дается только Богом непосредственно. Человек должен принять божественное знание, чтобы достичь божественного уровня. С животного до человеческого, с человеческого на божественный уровень. Это бхагават-гита, божественное знание для человека. Но передавалось праведным царям, потому что они могли организовывать так, чтобы люди могли, естественно, обучаться этому. Организация очень важна. Сегодня мир не руководствуется в управлении знаниями Бхагавад-гиты или духовными знаниями. Какие-то детали только люди знают, но в целом не знают отношения с Богом, нет. Но царь, представитель Бога, говорится, среди людей я царь, Кришна говорит Бхагавад-гите, среди людей я царь. Я талант в талантливых людях. Я сила в сильном человеке. Я жар огня. То есть есть его проявление. Я огонь пищеварения, кто переваривает эту пищу. Мы же не перевариваем. Что-то там, кто-то там переваривает. Чья-то энергия переваривает. Я так устроен. Не я это устраивал. И не родители мои устраивали. Это устроила природа, которая находится под контролем. Моя такшина пропертикшу, это сачара-чара. Под контролем Бога. Подвижно, неподвижно. Все под контролем. И травинка не шелохнется. И там говорится, как это происходит в Бхагавад-гите. 18 глав. 18 глав. Чтобы понять, как контролируется материальный мир, нужно знать, как оно устроено. Из гун материальной природы. Гуны создают карму, деятельность, гуна-карма. Это есть контроль. Мы создаем гуна-карму. Мы создаем параметры своей следующей жизни. Это говорится в Бхагавад-гите. Человек думает, что он живет, чтобы накопить какое-то добро или знание, обрести или мудрость. Нет. Он живет в этом мире, создавая новое тело. Это Бог говорит, это его видение. Это тело он наставит со всеми накоплениями. Ничего с собой не возьмет. А все, что получит, это будет новое тело. И в зависимости от того, как проживет эту жизнь, такого качества тела получишь. Помните Высоцкого, да? Если туп как дерево, родишься бабам. То есть он где-то услышал вот эту такую штучную песню, написал. Тогда это было для нас очень интересно, мы тоже не слышали об этом. Высоцкий дал нам вот импульс к размышлению о реинкарнации. Я слышал, что Высоцкий встречался во Франции со Шрилой немножко. С автором этих комментариев. Еще в те годы. Но они не говорили о философии. Это была очень короткая встреча на улице. Просто он видел вот этого индуса, одетого как садху, как святого человека, и решил просто поговорить немножко. Была какая-то, я так слышал об этом. Не уверен точно, но мне рассказывали, что так как будто было. Также Прабхупада был в Москве в 1972 году. С Парисажем Котовским он встречался, эта беседа опубликована, доступна в печати также, о чем мы не говорили в те годы Советского Союза. Прабхупада ходил по Красной площади и говорил, что они поклоняются останкам мертвого тела, указывая на мавзолей. Они говорят, не знают, что там Ленина нет. Он уже совсем в другом месте. Они останкам поклоняются. Так он просто сказал, без критики. Потом посмотрел на лица русских людей советских, сказал, о, эти люди очень скептичные. У них небольшая зарплата. Много работы, субботников, воскресников. Они скептичны, не привыкли к труду. Но от недостатка духовного знания они угрюмо выглядят. Он сказал, Россия — это страна святых людей в будущем. Как только они получат духовное знание, говорит, они все изменят вокруг. Они только и ждут этого, говорит. Они готовы к революциям каждый день. Только им дай настоящее что-то, они все сделают сами. Прабхупада сказал России так. Это они сейчас атеисты, говорят, Бога нет, но они честно это говорят. А другие священники, говорят, там они. Они искажают все слова Бога, всю религию искажают, и говорят, что это от Бога все. Они говорят, еще хуже атеистов. Это Прабхупада, когда путешествовал по всему миру, 12 круизов по всему свету он сделал. Он наблюдал все это. Австралия, Америка, Европа, Африка, Индия, конечно же. Индия дала миру самое большое количество святых, поэтому, конечно, это места паломничества особые, которые мы иногда посещаем. Бхагавад-гиту в Индии знают все. Эти новости, вот когда самолет недавно разбился в Индии, вы слышали, может быть, там все, что уцелело, это была Бхагавад-гита книга. Ее показывали прямо в эфире. Ни одной стране, ни одной царапины на ней. Ну как это, самолет рухнул, разбился полностью. И потом нашли там Бхагавад-гиту и показывали по телевидению. Вот осталась целая книга. Вот та книга, которая тут есть, этого издания. Потому что была прокомментирована великим преданным Бога. Не слушайте от атеистов о Боге никогда. Не слушайте тех, кто просто спорит и спекулирует умственно на эти темы. Слушайте только от преданных. У него была встреча с Битлз. Тетенхерст, это было поместье Леннона. Там Прабхупада с ними встретился, и ученики его были тоже. Джон Леннон, Харрисон там был, ну весь состав Битлз. И особенно они спрашивали, какие комментарии истинные Бхагавад-гиты. Очень много комментариев, но в России, может быть, не было в то время Бхагавад-гиты в принципе в помине, кроме вот во всемирной литературе, отдаленный стихотворный перевод, без комментариев. А на Западе очень много, это популярная книга. Сотни изданий, сотни комментариев. Гребенщиков, допустим, написал недавно комментарий свой блог. Им тоже это интересно было еще с тех лет. Очень много было комментариев. Поэтому они спросили Прабхупада, а какой перевод настоящий, истинный, кому можно доверять? Он сказал, санскрит читайте. Синьона Ога сказал, ну, простите, это мы не можем, это сложно, его изучают 12 лет только грамматику, как вы тогда читаете комментарии? Ну, так мы об этом и спрашиваем, какой комментарий истинный. Авторитет Кришна Прабхупад сказал. Читайте санскрит. Да, но мы не можем читать санскрит, тогда читайте комментарии. Но мы не можем читать комментарии, мы не знаем, потому что какой комментарий истинный. Мы же спрашиваем, о чем? А, что, где истина? Говорит, в Кришне истина. А как понять Кришну? Читайте санскрит. И так несколько кругов они сделали. В конце концов Харрисон сказал, Прабхупада, я признаю, что Кришна высший авторитет. Вот это я признаю, все, я согласен с вами, Кришна высший авторитет. Тогда все очень просто, сказал Прабхупада. Если признаете Кришну Богом, найдите преданного Кришны. Это будет истинный комментарий. Тот, кто служит им умом, речью и поступками. И вот от него получите знание Бхагавад-гиты. А все остальное – искажение. Образ жизни. Бхагавад-гита – это образ жизни, это практическое руководство. Тут ничего не написано, что невозможно сделать для человека. Все это можно понять и узнать. Можно увидеть Бога в своем сердце. Почему нет? Мы люди. Это наша природа, наше предназначение. Мы не животные. Животное не может. А человек должен, не просто может, это его предназначение, высшее предназначение. Любой человек, написано, имеет на это право. К познанию и достижению этой цели в этой жизни. Эта жизнь предназначена для самопознания. И есть разновидности веры также, где-то описываются. Разные веры, откуда они исходят? От влияния разных качеств природы, гун. Например, есть вера в гуне невежества. Это поклонение могилам усопших, призракам и привидениям. Домовым поклоняются, черной магией занимаются. Это тоже вера в невежестве. Есть в страсти вера, где поклоняются сильным мира сего, людям огромной власти и богатства. Их прославляют, на них смотрят, им подражают. Это форма поклонения. Слава ЦК КПСС. Раньше так было, все кричали. Слава, слава, слава. Я помню, это было на... Как это называется? Шествия эти были. Да не митинги. Демонстрации. Демонстрации были, да, с портретами, там, политбюро, все это. Поклонение, какой-нибудь страсти. Мы проводили программу когда-то в Владивостоке, духовную по Бхагавад-гите, и пришел туда один пришел морской офицер, такого высокого ранга, в форме. И мы говорили, что нужно повторять Хари Кришна, читать Бхагавад-гиту. Пришел покупать книги потом. И там была журналистка одна. Вы что, собираетесь повторять Хари Кришна? Вы офицер, вы еще партийный должно быть? Говорит, мы 70 лет повторяли «Слава ЦК КПСС». Сейчас попробую повторять Хари Кришну, не знаю, что получится. Потому что где-то мы разочаровались, что мы искали еще, и мы вот идем дальше. Да, все это было у нас, хорошо, это наш опыт. Наш опыт, он тоже важен. Эта история очень важна, потому что Россия – это колыбель коммунизма. Здесь был переворот. И коммунизм хотел распространить по всему миру, но Прабхупад сказал, в чем ошибка. На материальной платформе коммунизм невозможен. Духовный коммунизм нужно сделать. Равенство духовное нужно установить. Материальное – нет равенства. Мы равны духовно перед Богом, как души. Одинаковые природы. Ты и я одной крови, говорится. Ты душа, я душа. Да. Материально мы все разные. Вот это нужно сбалансировать. Если дворник простой, необразованный, метет дворы для Бога, а царь не служит Богу, кто выше? Материально выше царь, а духовно выше дворник. А если дворник служит Богу и царь служит Богу, они равны. Они одинаковые. Мы все слуги. Жил один царь, у него был гуру, монах. А монахи ничего не имеют, но он учитель. И однажды вышел царь на крыло своего дворца, посмотреть на столицу, обозреть. Увидел его гуру, собирает пожертвования в его столице, чтобы пропитаться. О, Боже мой, я его ученик, я царь, у меня столько богатств, мой гуру ходит здесь попрошайничать. Позвал слугу, иди сюда, записку написал, вот тому садху и передай. Слуга подошел, бросил в бахирвасу для подаяния записку от царя. Там было написано все мое царство твое и подпись царь. Гуру рассмеялся, пришел к ученику, к царю, показал записку, твой почерк. Ты мне пожертвовал только что все царство? О, теперь у тебя нет царства. Все, мое царство теперь. Но я садху, я же не буду заниматься политикой. Управлять будешь ты моим царством. И что, поесть будешь со мной ходить собирать подаяние? И царь в течение целого года ходил со своим учителем, собирал подаяние и управлял государством. За этот год все люди знали, наш царь святой. Такая репутация. Вот это наш царь святой. Через год гуру позвал ученика, сказал, забирай царство обратно, но помни, кому оно принадлежит. Ты слуга. Прекрасен тот царь, который служит. Отвратителен тот слуга, который хочет царить. Вот какие вещи есть в этом мире. Век Кали обычно люди имитируют. Что-то подделывают искусственно, с пластикой сегодня это. Пластиковые сережки, покрытые искусственной позолотой, как будто золото. Евростандарт, евролимон. Мы хотим престижно жить, не так ли? А садху говорят, комфорт отвратителен. Комфорт создается для греха. Вот какая ловушка, иллюзия. Теперь мне все можно. Да, есть такое понятие? Вот сейчас мне все можно, я много работал. А теперь мне можно наслаждаться, как я хочу. Но Дхарма говорит, нет, не превращайся в животное, оставайся человеком. В течение всей жизни не теряй себя, не теряй свой долг. Познаешь себя через долг. Мать, отец, профессия, благородные дела, добрые дела. Познавай себя таким образом. То, что дает тебе природа, твой долг, вот это твой путь к Богу. И думай о Боге. Это вывод Бхагавад-гиты. Исполняй свой долг и думай о Боге. Вот смысл жизни. Вот совершенство жизни. В уме ум должен быть божественным. Божественный ум — это как огонь. Если в огонь бросите мусор, он сожжет и останется чистым. Не осквернится. Вот это уровень ума человека. Поэтому даются тексты, которые нужно читать, думать о них, размышлять. Мантры повторять, очищая ум. Омовение ума каждый день. Тело омовение каждый день. Одежду нужно стирать. Пища должна быть чистая, не насильственная, а освященная пища. Это жизнь человека, святость. Рождение — это святость. Брак — это святость. Смерть — это тоже святость, это уход к Богу. Это человеческая форма жизни. Нельзя это превращать в формальные вещи, но по-настоящему. Святость — значит святость. Честно нужно быть. Без лицемерия. Не так, что думаю одно, говорю другое, делаю третье и так далее. Гита учит другому. Если ты отрекаешься от этого мира на показ, думая о чувственных наслаждениях, ты мошенник. Ты себя обманываешь и других. Жил один кот. Ну, кот ловит мышей. Он умеет это делать. Реакцию. Все, куда? Сразу, с одного броска. Точно. Тем и хватает мыши. Мы же боялись кота. Но вот кот состарился, глаза немножко его ослепли, когти притупились, реакция уже промахивается, уже мыши бегают по нему, там он ловит, уже не может поймать. Как же жить дальше, думал кот. И придумал. Стал кот заниматься йогой. Сел позу лотоса, мяу, мяу. И мыши сами пришли посмотреть, боже мой, что с котом вообще. Больше не... Ахимсу соблюдает, смотрите. Мышей не ловит. Святой звук повторяет ОМ. Именно Бога у него, понимаете, из сердца исходит. И стали ему приносить дары. Он же святой теперь, значит, дары принести какой-то нужно. Ну, от коту это и нужно было. Если у вас такая репутация, люди сами должны все принести вам. Это мошенничество называется. Очень много сегодня таких вещей мы видим в мире, подделок. 11. Потому люди не доверяют друг другу. Да, мало ли что тут написано, столько религий сейчас. Когда Прабхупада приехал в Америку, вот принес это знание, вот тоже спросили, а зачем нам привезли еще одну религию? У нас тут столько религий уже. Столько сект, вау. Сколько сейчас в мире? 1000 сект. В одном христианском мире, не знаю сколько, сотни или тысячи. Очень много. И вы нам еще одну принесли? Говорит, нет, я вам принес то, что вы давно забыли. Вы забыли Бога. Вы не интересуетесь Богом. Вот в чем проблема. Вы думаете что-то и отстаиваете. Но вы не получили ясного представления в отношениях с Богом. Вы не обладаете этими отношениями. У вас нет преданного служения Богу. У вас есть вера в Бога, но нет веры в служение Богу. Поэтому вы теряете эту веру. Она формальной становится. Высшая вера в Бога – это вера в служение Богу. Это то, что нужно делать. Вера без дел мертва. Если мы верим в Бога, мы должны доказать на практике это. Мы должны это действовать согласно тому, что хочет от нас. А Он ничего плохого не хочет. Это высшие священные заповеди. Однажды меня спросили на радио, где-то при Балтике, так что ж теперь нас ждать прихода нового пророка, пока появится новый пророк? Я говорю, зачем? Уже пророки приходили же. Почему не следовать этим пророкам, которые уже были? Почему ждете нового пророка? А что сказал он сказано в Библии? А где эти заповеди? Что Иисус Христос две заповеди дал? А что сделал пророк Мухаммед? Все они описаны в Бхагавад-гите, Пуране их прихода заранее. Пурана предсказаний. Из одного источника. Коран, Библия – это один источник. Мы послали вам Иису, Мусу, Марьям. Это пророк Мухаммед, через него говорил. Архангел Гавриил передавал Коран. То, что называется Коран, книга сегодня. Ислам – это преданность. Но они не общаются друг с другом, как-то конфликтуют даже где-то. Но понятно, что нужно сохранять традиции. Это понятное дело, но зачем конфликтовать? Зачем противопоставлять? Ведь речь идет об одном и том же объекте познания, о Боге, о Божественном. Не нужно сражаться, нужно следовать, нужно служить Богу. Вот она культура. Мы разные, но культура должна быть одна. Об этом говорит Бхагавад-гита. Хорошо, вы мусульманин, вы христианин, вы иудей, кто-то еще. Но вы же идете учиться в один и тот же университет и школу. Вы же учитесь в университете, вы же идете туда. И если дом горит, вы же не звоните в пожарную охрану, не говорите, пришлите мне пожарную охрану из Русской Православной Церкви. Кто-нибудь, помогите, кто может, помогайте, тушите, все, вы делаете это. Конечно, есть разное количество знаний, может быть. Это другой вопрос. Другой вопрос. Но это не предмет конфликта. Это предмет разнообразия сотрудничества, взаимодействия духовного. Все могут действовать по-разному, но в одном направлении, в добродетели. Мы встречаемся иногда с христианами высокого уровня или мусульманами, если они практикуют на самом деле то, что предписано. Они обладают качеством добродетели все. Они склонны к конфликтам. Они радуются общению, если они практикуют. А вот те, кто не практикует, они противопоставляют. Они не следуют этому. Возлюби ближнего, так давайте. Почему отчуждаемся от кого-то? Мы все из одного источника, да. Давайте возлюбим ближнего. Это нужно практиковать. Это нужно делать. Значит, ко всем заповедям добавляется еще одна заповедь. Делай это. Вот это написано. Теперь еще одна заповедь. Это надо делать. Так надо жить. Таким образом. Но кто-то скажет, ну простите, да, хорошо, конечно, но смешно. Все-то живут по-другому. Я-то живу в обществе и в семье. С волками-то жить по-волчьи быть приходится. Как вы думаете? Нет, вы ошибаетесь. Вы обретаете могущество. Ведь Христос один приходил в то общество, а изменил мир. Вы обретаете могущество, если связано с Богом. Вы точно свою семью спасете, как минимум. Если в роду появляется один святой, он освобождает от проклятий 14 поколений в ту сторону и в другую. Если в роду нашем нет ни одного святого, этот род считается проклятым.
беззащитны. Семья рушится, династии рушатся, их уже практически нет. Почему? Святость должна быть, основа должна быть этого. Ценности должны быть, которые передаются по наследству, поколение. Духовные ценности, не только деньги нужно передавать, и недвижимость, но и духовные ценности, как использовать это, как жить в этих недвижимости. Как жить с людьми. Взаимоотношения утрачены. Наука. Гита — это наука взаимоотношений с Богом. Бхагавад-гита. Формула мира описана в Бхагавад-гите. Если мы хотим мира, формула есть в одном тексте. Бхактарам яги атапасам сарвалока махешварам сухридам сарвабхутанам гьятавам шантим ричхати, шантим ричхати, достигает шанти мира. Кто? Бхактарам яги атапасам. Если мы знаем, что все, что мы делаем, это для Бога, сарвалока махешварам, что он обладает всеми планетами Вселенной, всеми местами на Земле, он обладатель, собственник, не мы. И сухридам сарвабхутанам, он друг всех живых существ. Если мы создаем эти три факта, мы достигаем мира. Нам не за что будет бороться. И не с кем. Три вещи. Это Бхагавад-гита. Очень коротко, сутра, сжатая информация. Тут все ведическое знание заложено в этой Бхагавад-гите. Очень короткое произведение, но самое емкое. И как бы твердая пища, ее нужно вот изучать, усилия прилагать, читать. Но если будете читать Бхагавад-гиту, гарантируем, что вы избавитесь от всех депрессий. От всех сложностей психики, потому что депрессии и психические отклонения — это недостаток умственной нагрузки, недостаток мышления, глубины мышления. Например, человек обижается, не понимает, за что мне это, и это расстройство. А если понимает, за что, не расстраивается. Я не понимаю, почему ты это говоришь, я не понимаю тебя, истерика начинается, я тебя не понимаю, я не хочу понять даже. Да, 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 но если ты поймешь, не будет истерики. Если мы развиваем это знание, углубляем это философское понимание жизни, ведь Бхагавад-гита описывает пять истин, из которых этот мир соткан. Первое, что такое душа? Второе, что такое сверхдуша? Что такое этот мир? Что такое деятельность, карма? Что такое время? Если вы знаете эти пять вещей, можете применить их где угодно, в любой области, в любой конфессии, в любой профессии, в любой семье. Вы эксперт в жизни. Но пять нужно знать одновременно, а не что-то одно. То есть читать Бхагавад-гиту полезно сегодня всем людям. Оставаться можно в своей среде, но просто получать знания. Все остальное придет само по себе. Само по себе все приходит человеку, когда он того заслуживает. Если есть у вас квалификация врача, к вам сами больные придут. Сами придут, вам нужно искать работу. Если вы хороший врач, вам очередь будет стоять за полгода. Вперед еще. Если вы целитель такого уровня. Если вы великий учитель, к вам придут сами люди. Если обладаете квалификацией. Вот это Бхагавад-гита дает квалификацию. Солнце светит благодаря Бхагавад-гите. Ветер дует благодаря Бхагавад-гите. Это в Пуранах описывается. Перед Богом ответственность существует. Даже стихи ответственны перед Богом. Что стихиями тоже кто-то управляет. В гуне благости поклоняются полубогам, стихиям. Кто управляет? 33 миллиона полубогов. 33 миллиона законов природы существует, согласно ведам. Не все изучены. И три божества главные во Вселенной. Среди них только один Всевышний. Этот пантеон описан в ведах, в Пуранах более подробно. Как все взаимодействует, как зарождается род человеческий, как появляются другие формы жизни, не по Дарвину. Они создаются высшим разумом. Первое живое существо было самым разумным. Не микроб. Не одноклеточное существо, которое потом стало обезьяной, а потом стало человеком. Микроб. Это его план. Стану-ка я многоклеточным. Надоело быть одноклеточным. Стал многоклеточным, пора водоплавающим стать. Ну как вы себе это представляете вообще? Эту эволюцию. Как это случается? Инстинкт, они говорят, мы инстинкт, мы уже обсуждали с учеными это слово, они не знают, что это такое. Это просто условное понятие. Я спросил, а что такое? Он говорит, ну, нечто, вот, некие матрицы, некая энергия, некая сила. То есть некая, значит, я не знаю, какая. Вот у вас сломался телевизор. Вы вызываете мастера. Он разобрал его до основания, он говорит, что-то сломалось. Я и без тебя знал, что сломалось-то. Я тебе говорю, починить его. Но вы не можете наладить жизнь людей, чтобы все были счастливы. Вы говорите, что-то вот не так. Мы знаем, что что-то не так. Но вы должны знать, что там не так. Вот оно знание. Не просто предполагать и ставить эксперименты. Поэтому нужна шастра, нужны священные писания, чтобы не было этих экспериментов. Разве не сложно понять принцип Ахимсы? На себе самом нет. Каждый скажет, не надо это делать. Не надо причинять мне боль. Не надо меня обманывать. Не надо меня предавать. Любой скажет. Каждому живому существу, даже собаке обратиться, то же самое она почувствует. Любое живое существо. Поэтому говорится, человек, сознающий Бога, это друг каждого живого существа. Ведь он по дороге, когда идет, он на муравья не наступит. Он знает, там тоже есть сознание. Это живое, джива, живое. В эволюции находится, да, идет, чередуется, пока он достигнет человеческой формы жизни. Не надо мешать ему. Зачем ему домешать? Зачем будет насилие применять, кому бы то ни было? Плохая карма. Я плохие качества приобрету таким образом. Стану жестоким, равнодушным к жизни. Я Садева, тот, кто составил Веды, он пришел на поле битвы перед началом. Эти враги, эти братья, одна семья вообще. Сейчас что-то будет твориться, они будут убивать друг друга. Но он очень сожалел, просил не вступать в битву, решить все мирным путем. Но накал был такой, что никто не слышал мудреца. Все жаждали сражения. Даже животные, лошади, слоны трубили, жаждали, ждали крови. Такая политика так нагрелась. И Вьясадева уходил расстроенный. Даже Вьясадева расстроился. И там он видел, у него по пути паучок. Бегом, бежит куда-то, спешит, знаете, просто вот переворачивается, падает, спотыкается. И куда ты торопишься, спросил Вьясадева. Но Вьясадева знает язык. Паучок сказал, сейчас здесь пройдет боевая колесница Арджуны. Здесь живого места не останется, здесь спасают свою жизнь и семью. Рассмеялся Вьясадева. Там собрались великие люди, которые сейчас будут гибнуть. Тут какой-то паучок. Да никто не заметит твоей гибели, сказал Вьясадева. Не беспокойся. Очень удивился паучок. Это вообще Вьясадева или не Вьясадева? Вроде понимает, но с ним разговаривать должен быть мудрецом. Ах, ты надменный мудрец, да будьте известны, что у меня тоже есть семья, есть чувства, есть любовь. И Вьясадева придал почтение паучку. Прости, я просто был расстроен. Я забыл об этом. Ты мой учитель. Вот, видите, человек. Может учиться даже у паучка. У дерева можно учиться чему-то. Не говорю же об отце, матери, которые обучены, обучают других. Это тоже духовные учителя, это все говорится в Бхагавад-гите. Это наша главная роль. И Кришна означает всепривлекающая личность Бога, Бхагаван. То есть солнце есть аспект Брахман, есть локализованный аспект в сердце каждого, Бог находится безграничный. Духовный мир в сердце каждого находится, человек. Другое измерение. И есть Бхагаван. Имеет все привлекающую форму. Это называют его трансцендентный купидон. Все, кто видит его, влюбляются с первого взгляда. Любое живое существо, если видит Кришну. Явление его раз в день Брахмы, эту планету. 5000 лет назад он приходил, оставил Бхагавад-гиту. День Брахмы — это много в нашем измерении. Но раз в день Брахмы он сам приходит, другие, другое приходят, различные аватары и пророки. Каждые 500 лет на планету Земля приходит какой-то пророк. В той или иной традиции или начинает какую-то традицию. Нас не забывают. Если посмотреть на историю с этой точки зрения, вы увидите, есть развитие религии. Это не догма. Это живое знание должно быть. Что сегодня является религией, описано в Ведах. Сегодня является религией главной. Его аспектом — это воспевание имен Бога. Это не безмолвная медитация, не гьяна-йога, не карма-йога, не мистические силы, не благотворительность, которую очень трудно сегодня делать, не аскеза, которую тоже очень трудно делать сегодня. Эти пути не доведут нас до конца. У нас не хватит ни времени, ни сил, ни жизни. Воспевание, совместное воспевание имен Бога — это религия этого века. Это очень просто делать, не требует никаких затрат экономических, потому что в Векаре очень сложно жить людям. И материально, и духовно. Очень сложное время. Люди ленивы к духовному знанию, короткая жизнь, они имеют дурный характер, ссорятся часто. Это описано в Ветах, в Векаре люди будут такими. Семьи будут распадаться, брак станет фантасмагорией. Любой удаленный источник воды будет считаться святым местом. И красота будет определяться по прическе человека. Красота. Срок жизни будет сокращаться. И в Векаре каждый имеет одну-две неизлечимые болезни. И он дальше будет развиваться еще в Векаре. Но сейчас, когда распространяется духовное знание, это просвет. 10 тысяч лет будет просвет. Также в каких-то христианских источниках это тоже подтверждается, что сатана будет скован на 10 тысяч лет. Это наше время. Время духовного ренессанса на 10 тысяч лет. Примерно 500 уже от этого времени прошло. И мы видим, что это знание распространяется по всему миру активно и востребовано. То есть действительно это воля Бога, то, что происходит сегодня. Нужно раскрыть имя Бога до конца. Бог. Есть имена Бога вторичные и первичные. Вторичные имена относятся к материальному творению. Творец — это тоже имя Бога. Судья — это тоже, свидетель — тоже, справедливый — тоже, милосердный — тоже. Здесь нужно прощать и прочее. Это все в материальном мире, это его имена. А в духовном мире он не творец, не судья. Он просто возлюбленный. Там вечный, там нет творения. Там нет кармы. Там души все чисты. И никто не совершает ошибок. Потому что там все погружены полностью в божественную любовь. Там не может быть никаких ошибок. Но это такая любовь сильная, всепоглощающая, которая не существует в материальном мире. Такая любовь, что человек, когда встречается к Богу, он не вспомнит от этого океана боли и слез, когда он тут выплакал. Все окупится за одно мгновение, когда он увидит Бога и обретет эту любовь. А все остальное как-то приснилось. Помните Булгакова? Помните, Пилат, он же страдал, что он осудил, ему пришлось осудить Иешуа на распятие. Заслужил это наказание, потом он там сидел в этой пустыне, какой-то лунной, там в одиночестве, там вот уже много-много лет. Это было его наказание, таким изгоем стать. И там Иешуа появляется, они встречаются с ним. И первое, что помните, Пилат спрашивает, но этого же не было. Иешуа говорит, конечно же, не было. Этого не было ничего. Это была просто иллюзия. Не надо ничего волноваться. Этого просто не было. Это такая сила любви. Такая сила любви. Нет границ. Здесь мы ищем по крупицам как-то где-то. Ну а как без любви жить? Ну а говорится, возлюби же Бога сначала. Если ты возлюбишь Бога, то и человека полюбишь. Но если ты человека полюбишь, ты разочаруешься. Без Бога. Ты исчерпаешь. Потому что любовь переходит в требования, в эксплуатацию. Ты должен, ты должна, ты должен, ты должна. Мои чувства неудовлетворены, я раздражаюсь, я начинаю ссориться с тобой. Что я неудовлетворен, ты неудовлетворена. Хотя я все стараюсь, но нет удовлетворения. Почему? А где источник этого счастья? Где не мы, мы маленькие батарейки. Они кончаются у нас, эти батарейки. Рано или поздно. И мы уже не можем быть счастливы, даже в семье. Но если это связать все с Богом, как солнце, оно не прекратит сиять, потому что это связано с духовным сиянием, Парамалюти, написано в Ведах. Человек должен быть тоже связан с Богом, это называется йога, связь. Здесь 18 глав, 18 видов йоги описывается. Генерально их 5, но тут дается разнообразие. Хорошо, я сделал, скорее всего, обзор Бхагавад-гиты, я, собственно, даже ничего не прочитал, вы видите, сегодня. Ну вот, на вас посмотрел, и вот так получилось.
В другой раз прочитаю какой-то стих. Просто сегодня много гостей, поэтому я решил что-то сказать в общем. Если есть вопросы, пожалуйста.
Дорогой Чайтанья Чандра Чаран Прабху, спасибо вам большое за лекцию, очень поучительно, интересно. Вот, и что я хочу сказать, что вот когда вы приезжали несколько лет назад сюда, в Новосибирск, я вам пожертвовал 500 рублей. Вот. Короче говоря, мне через несколько дней пришло 5000. Просто из ниоткуда. Вот. Потом я пожертвовал вам 1000 рублей. 2 года назад. Короче, ну скопилась защитная заначка. Вот, я хочу сказать, что вот все собравшиеся здесь люди, вот жертвуйте им прям. Проверено, работает.
Неожиданный вопрос, да?
Вот. У меня не вопрос, у меня просьба. Я хотел бы попросить у вас благословения на постижение санскрита.
О, вот. Это серьезно. Ну здорово. Спасибо. Это здорово.
Все, я все. Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, когда выполняешь служение, как его выполнять так, чтобы не быть нацеленным на результат? То есть, ну, как... Выполняешь служение, но результат тебе не принадлежит, да, как говорит Бхагавад-гита? И как его выполнить, чтобы, ну вот как получилось, так и получилось. Как отстраниться или как не переживать за результат. Потому что иногда ты настроен на результат и переживаешь так, как будто ну все, конец света. Хари Кришна.
Один ученик вез своего учителя, гуру, на машине своей. Ну, плохонькая такая старенькая машина, знаете. Он переживал, что встречает гуру на такой старенькой машине, другой не было. Ну, а гуру он... не переживает, он принимает то, что есть, он не должен зависеть от этих вещей. Ученик едет и думает об этом и говорит: «Гуру Махарадж, вот я хочу купить еще одну машину, новую, вот чтобы вас возить, для вас, а эту вот себе оставить». Гуру очень удивился, сказал: «Как себе?» «Не себе, а мне», он сказал. «Это тоже моя машина». Он уехал, больше не появлялся, но ученик помнит: «Это машина гуру». То есть думайте о духовном учителе. Если я что-то делаю, я должен знать, доволен гуру или недоволен гуру тем, что я делаю. Если я что-то буду делать для себя, гуру не будет, он сразу это увидит. Иначе он не гуру. Он сразу это почувствует, и ты сразу увидишь, о, он, наверное, не очень рад моим умонастроением. Ведь ему нужна не моя деятельность, а мое умонастроение. Не тело, а душа его интересует. Если мы думаем о плодах деятельности, гуру это неинтересно. Если на самом деле хотите это делать из любви, из того, что доставит удовольствие Всевышнему, гуру будет очень счастлив. Вы это сразу почувствуете, будете чувствовать экстаз. Даже на расстоянии. Ну и, конечно, это может быть смешано. Ну, в нашем мате могут быть смешаны. И чистые, и нечистые могут бороться. Это нормально, это не проблема. Победят чистые, если мы продолжаем это делать. Если мы не свернем с пути. Зло никогда не одолеет того, кто творит добро, написано в Бхагавад-гите. Просто продолжайте это делать.
Есть несколько переводов Бхагавад-гиты на русский, и я не помню текст сам, но речь идет о том, что Кришна говорит: «Предайся мне, я защищу тебя от последствий твоих грехов, ничего не бойся». В другом переводе он говорит: «Я избавлю тебя от страхов, ничего не бойся». Я думал, от последствий грехов, ну здорово, да, страх, ну что такое страх? Эмоции просто, чего бояться. И вот последние годы 4 меня как-то так жизнь учит, что страх это на самом деле очень-очень серьезное препятствие, особенно когда есть семья, есть дети, там что-то заболело, на пальце вырезал что-то. Опять стресс. И вот стресс на стрессе. И я понимаю, это какие-то вот мои прошлые, да, где-то я нарушал законы, но сейчас-то уже страдать не хочется, и вот что вот в этом случае делать, как относиться? Потому что хочется жить поспокойнее, идти к Богу, ну, поспокойнее.
Не контактируйте с источниками беспокойства, раздражения. А если контактируете, то регулируемо, если приходится контактировать. Ну, согласно долгу, приходится, да, сталкиваться с каким-то беспокойством. Но с позиции долга это не опасно. Долг делает человека бесстрашным. Если с позиции долга мы действуем, мы не будем испытывать страх того, что мы делаем, или последствий. А страхи, это означает, кажется, страх соответствует какому-то греху в прошлом, какой-то ошибке. Например, если вы задолжали какому-то человеку, не отдаете деньги, будете бояться его присутствия. Естественно. Если кого-то убил человек, он будет бояться возмездия, будет смотреть на полицию, он будет испытывать напряжение. То есть страх зарождается от какого-то греховного поступка. И от разных греховных поступков, разные виды страхов. Я заглянул в интернет, чтобы узнать, какие фобии бывают сегодня. Сегодня это распространенная болезнь, страхи. Я был поражен, что угодно может перейти в фобию, оказывается. Любая вещь. Любая вещь, что это все в уме происходит. Видите, сколько сейчас греховных действий, люди боятся того, чего бояться даже не нужно. Но они сильно боятся. Очень распространенная психическая проблема сегодня. Но человек может не знать, где какие грехи. Какие грехи? Я помню проповедь одного евангелиста в Москве, в аэропорту. В 90-х годах. Он громко стал показывать Евангелие, ехал на Камчатку, книги распространял Евангелие. И стал проповедовать, рейсы задерживались, много людей было, он стал громко говорить, что это наш хлеб, надо его покупать, нужно изучать, наш Иисус Христос. Люди собрались. Интересно, слушали, он такой пламенный человек был. Я тоже послушал его. Но он сказал, что очищайтесь от грехов. И одна женщина такая, знаете, хорошо одета, видно, что человек социального положения какого-то, разумный, образованный. А какие грехи? О чем вы говорите? О каких грехах очищаться? Тогда страна рушилась, люди были раздражены очень. Он на меня посмотрел, говорит, дочь есть? Сын есть? Говорит, дочь. Замужем? Да. С вами справляли? Да. Вот купили? Да, вот грех. Она плюнула и ушла. Ну какой это грех? Это нормально, это свадьба была. Она не могла понять, в чем тут грех вообще. Она просто плюнула, раздраженная, и ушла. Перестала его слушать. Когда я впервые еще в детстве пошел к бабке, верующей, соседке, узнать, откуда взялся человек, мать меня послала. Мать не ответила на вопрос. Не знаю. Бабка верующая, Библию читала, может, она знает. А я впервые услышал, бабка верующая, Библия, я перепугался, зашел к ней туда, в комнату постучал, она в платке, знаете, там белье не гладит, а катает. Староверка. А на стене ужас. На кресте человек, я впервые увидел, был в шоке, куда я попал вообще. Она говорит, ну, заходи, сосед, что хотел, говорит. Я откуда взялся человек? Я там в каком-то там четвертом, пятом классе учился. Она, Бог взял немножко глины, слепил человека, вдохнул, и он ожил. Я тоже так, фу, сказал, и ушел. А сейчас я понимаю, это образно, это правильно было сказано. Но просто мне было непонятно, чтобы это разъяснить каким-то доступным мне языком. Я ждал школу, уроки истории, потому что там все начало же, как раз человеческая история, откуда человек взялся, и я вообще плохо учился в школе без интереса. А тут мне интерес, история. Она сделала введение. Вы все узнаете о человеке, о мире, там, о реформациях, о том и сём. У меня дух перехватило. Я впервые вообще руку поднял, осмелел. С вопросом. У меня была фобия задать вопросы, выходить к доске. Два таких ребенка было в школе, один из них. Она сказала так. Я говорю, откуда взялся человек? Она говорит, от обезьяны. И так она для всю школу плюнул, с тех пор вообще не хотел учиться. Это вот моя история. Итак, иногда мы не знаем, что я такого сделал. Вот это же, тьфу, ерундаж какая-то. Нет, простите, мы же не просто что-то делаем, мы учимся. Почему чего-то боимся? Это ограничение. Природа ставит нам карму. Ты что-то делаешь? Не надо это делать. Прекрати это делать. Или ты заболел. Почему ты заболел? Потому что ты совершал неверные поступки. И ты продолжал это делать, несмотря на то, что тебе говорили, ты много раз слышал или читал, но ты продолжал, Инсульт. Или что-то еще. Так действует природа. Если человек безгрешен, он не должен быть бесстрашен. И пример кармы. Вентилятор подключен к питанию. Это карма. Активно очень. Трудно что-то вставить туда вообще. Но если вы начинаете служить Богу бескорыстно, да, если вы встаете на путь преданного служения, вы выдергиваете вилку, кармы нет. Бездействие фактически. Вы действуете в бездействии. Вы выдергиваете розетку, но вентилятор по инерции еще вращается какое-то время. Не сразу становится. Нужно время. Сколько у нас кармы? Можно посчитать? Мы в этой жизни пытаемся понять, простите, сложите все остальные жизни. Это невозможно для нас понять, сколько у нас запаса этой кармы. Но в Пуранах говорится, что, повторяя святое имя чисто, без оскорблений, оно сжигает всю карму, как огонь сжигает дрова в пепел. Все сгорает. Любое количество грехов. Если вы это искренне делаете и чисто, без оскорблений, один раз вы чисто принесете имя Бога, вся карма сгорает. Один раз, если чисто произнести. Но чтобы чисто произнести, мы практикуем долгое время это. Потому что само святое имя является также и средством очищения и прозрения. Я однажды читал 99 имен Аллаха, попросил, чтобы мне принесли их значение и произношение. 99 имен Аллаха. У меня примерно 2 часа заняло просто просмотреть эти имена с их значением и подумать об этом. Около 2 часов. Это была потрясающая медитация. Это самые высшие качества описываются там. Вы о них думаете, вы их приобретаете. Вы обретаете силу. Просто думая о Боге, приобретаете всю эту силу. Потому что думай обо мне, Бог говорит. И сражайся. И ты победишь. Ахам твам сарва папепью. Сарва папепью от всех грехов. Сарва все, папа, грехи. Я лично защищу тебя. Ничего не бойся, Машу Чага. Если ты мой преданный, я лично тебя защищаю. От всех тех ошибок, недостатков, которые будут встречаться на твоем пути. Сарва тарман паритяджа. Мама камшара намраджа. Ахам твам сарва папепью. Макшарихи Машу Чага. Сарва тарма. Тарма — это религия, различные пути. Сарва — все. Паритяджа — оставь. Мам экам шаранам. Мам, мне экам — одному. Предайся. Агам я, твам тебя. Сарва по пепьё. От всех грехов защищаю. Я сам. Маруча, ничего не бойся. Если ты преданный, с закрытыми глазами придешь в тот путь и не столкнешься. Если ты предан Богу, искренне, чистым сердцем, бескорыстно, если это любовь, у тебя не будет никаких препятствий. Дорога открыта всегда.
Хари Кришна, примите, пожалуйста, на поклон. Спасибо вам огромное за лекцию.
Да.
А такой вот момент, есть, например, определенный преданный, скажем так, с определенной степенью фанатизма. Ну и время от времени, скажем так, ну, заносит на поворотах. И ситуация такая, да, то есть, что этим, соответственно, приносит беспокойство преданным и приносит беспокойство своей семье. И вот такой вопрос, нужно ли что-то с этим делать, и если нужно, то каким образом мы можем ему помочь?
О, что-то это фанатик, это что-то, да.
Конечно.
Но, как ни странно, все начинают именно с этого уровня, с фанатизма. Фанатизм в благости — это решимость. Она необходима. А вот фанатизм в невежестве, он разрушителен. есть три категории преданных. Каништа, Матьяма, Уттама. Так, каништа означает преданный. Он обладает верой в Бога, но не обладает еще никакими хорошими качествами. Он еще совсем сырой. У него все еще материальное сознание. И он начинает критиковать другие религии, он начинает сражаться, начинает оскорблять других, потому что все едят мясо, там еще что-то делают, начинает всех ненавидеть. Это фанатик. Он должен быть под контролем более зрелых преданных, обязательно. Иначе он наломает дров. Вы помните крестовые походы, инквизицию в средние века, пытки эти всевозможные. Это уровень Каништа Тикар называется. Они священники, но они высокие. И у них власть. Это проблема. Христос, Уттама Атикар. Вот куда нужно смотреть. Вот на что нужно. Уметь прощать. Уметь любить. Он говорит все эти вещи. А мы ненавидим людей за их грехи. Это, конечно, Атикар. Матхьяма Атикар, он видит недостатки людей, но он конструктивно к этому относится. Он середина. Он проповедует, несет знания. Пытаясь дать им знания. Да, они неверно живут, они вот имеют плохие качества, они могут быть негодяями, но они несчастны, они в неведении. Им нужно дать знания. Он имеет сострадание к людям. Этот человек уже может руководить движением, не нанеся вреда никому. Ну и Уттама Тикар — это те пророки, которые могут основывать религию. Они приходят, полностью отдавая себя в жертву, целиком. Они приходят таким образом сюда. Для всех людей. Они беспокоятся даже о негодяях. Прости их, ведь они не ведут, что творят. Когда перебивали на кресле Иисуса Христа, Он просил, молился за них. Они просто не знают, что творят. Прости их, пожалуйста. Это Уттама Тикар. Это уже чистая духовная платформа. Платформа любви. Ему все равно страдает, он или наслаждается. Он на это не обратит внимания. Готов на любые жертвы. Матхьяма Тикар, он избегает демонов. Но дружит со всеми духовными людьми и очень сострадательным к невинным людям, которые не имеют знания. Но демонов он избегает. Врагов Бога он избегает. А Уттама даже демонов может стать преданными, сделать преданными. Своим примером. Он придет даже к неверующим, на крест придет, чтобы зародить это духовное чувство любви. И появится целая религия мировая. Один человек всего. А Каништа, Атикар, их много, их миллионы, и от них одни беспокойства вообще. Им нужно руководство. И руководство — это чтение, будь добрым ко всем живым существам, имей сострадание, стань слугой, не господином, откажись от ложного эго, это все наставление для Каништа, Атикар, чтобы мы получали это руководство. Наши садханы постоянно получают руководство духовное. Иначе мы натворим. И уже много натворили, не так ли? Как люди говорят, ваши книги хороши, но ваше поведение и ваша репутация не всегда хороша. Мы однажды ехали в плацкарт, там заняли весь вагон. Это было 90-е годы еще. Даже начало 90-х годов. Мы ехали в Москву на фестиваль, гуру приехал. И весь вагон там заняли преданный плацкарт. И только было там 2-3 человека непреданных. Мужчины. Ну и преданные появляются, как цыгане, знаете, сразу там кто просад, кто киртан сразу, там кто идет книги распространять, проводницу уже там уже ее обрабатывает, ее, она уже сидит, уже книгу листает, уже покупает что-то там. И мы не едим мясо, мы не принимаем интоксикации, преданные проповедуют, мы не занимаемся незаконным сексом, мы повторяем святым именно Бога, она вау, 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 книги берет все, да вы такие люди, кто, откуда вы, с другой планеты, что ли? Восхищенная такая, она берет в экзальтации эти книги, довольно счастливая. И тут эти два человека вышли в тамбур покурить. Я до сих пор помню ее истерику. Вот это разочарование. Она подумала, что это наши люди вообще. И не могли доказать, что это не наши люди. Говорит, нет, вы не обманываете, вы тоже лжете, все лгут, отбедите свои книги. У нее пятна красные пошли, она стала реветь, плакать, вообще кричать. Покурить вышли, понимаете? Вы понимаете, какая на нас ответственность, если мы говорим такие высокие вещи, люди на нас смотрят потом. Какую боль они потом испытывают, это тоже обманщики, что ли? Да, Боже мой, заберите обратно свои книги вообще. Вы говорите, такие принципы, вы прячетесь за эти принципы, вы лицемеры, вы обманщики. Знаете, как тяжело это людям смотреть на такие вещи. А это все вот фанатики. По простоте душевной. Поэтому руководство должно быть зрелых людей. Если овцы без пастыря, они же разбредутся все. Это, конечно, трикар. Они, вот, у них вера есть, но они каждый сам по себе сотрудничают. Они друг друга даже критикуют. То есть этот уровень не очень хорош. Он уже духовный, но это проблема. Поэтому не нужно долго задерживаться на таком уровне, конечно, трикар. Нужно серьезно практиковать, получать руководство, читать регулярные книги, слушать лекции. Честно исполнять свой долг, семейный, профессиональный, учиться, самодисциплине. А уже потом все придет само по себе. Свыше приходит все к преданному.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Вы сказали, что некоторые горы и камни — это живые существа. Первая часть вопроса, почему так? И второй, распространяется такая идея, что некоторые люди — это биороботы, что у них нет души. Вообще, возможно ли такое? Потому что мы знаем, что живое существо не может развиваться без души.
Нет, там есть душа, но она как бы скована. Скована этим телом, она беспомощна. В этом смысле, да. Переходит как исполнитель плохой кармы, допустим. Чикатило, помните этот пример? Сколько он людей изнасиловал, убил. Исполнитель кармы просто. Вот его смысл жизни. Родился, убил столько-то людей и был наказан. Все. Исполнитель плохой кармы. Робот. Зомби. Вот Чикатило переходит, когда плохая карма накапливается. Примет образ Чикатило — это карма. Для кого-то. Да, такие явления называются угрокарма, ужасная карма. Ужасная карма. Кто-то замуж выходит и всю жизнь страдает потом тоже. Кто-то враг пришел в форме мужа с прошлой жизни и мстит. Кто-то от жены страдает таким же образом. Кто-то от детей, враг может родиться ребенком. Это угрокарма все. Вот такие хитросплетения судьбы бывают. Поэтому есть заповеди, чтобы упорядочить нашу жизнь, чтобы не было этой угрокармы, последствий сложных, которые мы не можем решить, просто терпеть приходится. Что сложно? Повторять имена Бога сложно, что ли? А кто повторяет, скажите? Но здесь есть практикующие. Но нас здесь всего-то немного, а в Новосибирске сколько населения? Ну вот видите, у нас очень маленький процент практикующих регулярно в Новосибирске. Надо рассказывать людям, что должна быть духовная практика. Сами же выбирайте, где это будете, как практиковать. Кто-то Иисуса молитву может практиковать, но практикуйте. Кто-то имена Аллаха, но делайте это. Пятикратный намаз, знаете об этом? 5 раз. А ведь сначала Бог сказал 50 раз. Мухаммеду. 50 раз люди должны молиться, скажи, передай. Он сказал, хорошо. Он согласился. Но пророки окружили, сказали, Мухаммед, ты что делаешь? Это же невозможно. Сбивай цену. Проси милости. Он стал просить, а если это будет не 50, а если, скажем, это будет меньше, там, и до 5 дошли они там. Ну и 5 раз пророки сказали, все равно не каждый сможет это делать. Давай снижай еще, но он уже не мог, совесть не позволяла, на 5, они остановились. 5-кратный намаз остался. А нужно 50 раз. Постоянно. То есть, так и говорит Света, постоянно думай о Боге. Постоянно. Научись. Сам пророк, когда он заболел, пришел доктор. Взял пульс и там отдернул руку потом. Что это? Аллах, 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 Аллах. У него внутри, в сердце, вибрации божественные, постоянно. Итак, наши вопросы кончились. Теперь на что дальше по программе? Кто руководит? Никто не руководит. Мы без пастыря.
Вы с пастырем остались.